Юбилейные даты. Оксана Лебедева «Память, застывшая в форме». У микрофона автор.
13 июня 2024 года активисты и ветераны Санкт-Петербургской региональной организации ВОС собрались на Серафимовском кладбище на митинг памяти, посвященный 125-летию со дня рождения Эдуарда Яковлевича Галвина, одного из первых руководителей нашей организации. Инициатором митинга памяти выступил Совет ветеранов при правлении СПБ РО ВОС. В начале мероприятия ведущий специалист Народного музея истории Татьяна Кутепова познакомила всех участников митинга с биографией Эдуарда Яковлевича Галвина. Полный текст ее лекции можно прослушать в приложении к этому номеру. Эдуард Яковлевич теряет зрение в 1919 году в результате контузии в одном из боев по защите Риги.
И Галвин снова едет в Москву, в госпиталь, откуда ему дают направление в Петроград, к доктору Кацу, в тифлиатрический институт. Там он упорно лечится и трудится на протяжении 3 месяцев. Это уже был 1923 год. Стоит отметить, что тифлиатрический институт располагался в одном доме с домом для инвалидов «Ослепленный воин». Там слепые находились на полном гособеспечении, и была мастерская. И Галвин одновременно с лечением упорно трудился, засиживаясь в мастерской по 12-15 часов в день. В это же время среди слепых активно идут разговоры о создании общества слепых. Галвин постепенно вникает в обстановку и вскоре становится заметной фигурой среди обитателей данного дома инвалидов. К его мнению начинают прислушиваться. За немного замедленную речь с акцентом товарищи в шутку называют его туркой.
Товарищи, я должен провести беседу о нашей ленинградской организации Всероссийского общества слепых. Собирая, изучая, группируя материалы и документы об истории нашей организации, мы должны руководиться всеми идеями, учением товарища Ленина, который он в своей жизни всегда ставил перед партией, и партия учитывала эти его указания. В данном случае у нас ведет речь об одной части из работы товарища Ленина. Это именно вопрос о социальном обеспечении. Товарищ Ленин в своих идеях, мыслях, в своих указаниях всегда имел в виду угнетенных, трудящихся, эксплуатированных. Группа слепых среди населения России была одна из тех, которые всего больше страдала от угнетения, которое было обездоленное трижды по сравнению, может быть, другими группами. Проведение жизни указания Ленина превратило жалкого, нищего, настоящего человека, который может участвовать в созидательном труде, который может радоваться результатами своего труда и воспользоваться благами жизни.
28 января 1925 года Галвин избирается председателем ленгоботдела ВОС. А в апреле этого же года представляет ленинградскую организацию на первом учредительном съезде Всероссийского общества слепых в Москве. Он является одним из делегатов. Именно при нем в 1931 году открывается ЛМЗОС – Ленинградский электромоторный завод общества слепых. Что еще характерно, в это время в обществе слепых наблюдается отход от принципов демократии, то есть не проводятся выборы. Также в это время государство активно наступает на права ВОС и заставляет передавать все имеющиеся учебно-производственные мастерские в кооперацию инвалидов и сначала в наркомат социального обеспечения, ну а потом в профильные наркоматы. Галвин, понимая, что эта передача ни к чему хорошему не приводит, в результате этой передачи обычно слепых под разными предлогами с предприятий увольняют, а главной задачей было трудоустройство слепых, он активно борется против этого. Несмотря на то, что даже Центральное правление Всероссийского общества слепых в это время поддерживало политику государства, или даже если не поддерживал, то никак не препятствовало наступлению на права ВОС. Галвин, все равно понимая, к чему это может привести, не боялся вступать в конфликты даже с самым высоким начальством, если этого требовало дело. Передавая рано или поздно под давлением учебно-производственные мастерские в кооперацию инвалидов, он все равно изыскивал средства и открывал новые мастерские.
Эдуард Яковлевич похоронен на Серафимовском кладбище на коммунистической площадке. Здесь были захоронены только видные общественные деятели. На его могиле стоит гранитная стела, увенчанная звездой. О том, как была найдена могила, рассказывает главный специалист Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Галина Галямова.
Напротив, лес там уже вырос, похоронены родственники мои. И мы ходили и искали, где же эта коммунистическая площадка. Никак в течение многих лет не удавалось найти. И вот в 2018 году, 1 августа, в музей пришли две женщины. Одна из Москвы, вторая из Ярославля. Приходят и спрашивают, а вы что-нибудь про Галвина знаете? Я говорю, да, знаем. Я им показала стенд, на котором фотография, показала персональную папку Эдуарда Яковлевича с документами. Потом я им сказала, что похоронен он на кладбище, на коммунистической площадке. Они как раз приехали с кладбища, они искали, пытались найти могилу. Ну и на следующий день они решили снова поехать, и я поехала вместе с ними. Несколько часов мы бродили, ну и поскольку могила не посещалась никем, то я говорю, там, где большие деревья, заросли, вот там надо искать. И одна женщина была помоложе из Ярославля, Ирина. Она первая увидела. Но здесь действительно, ну видите, какие деревья. Да. Деревья, кусты. Ничего не могли сделать голыми руками. И пошли вот в мастерскую, которая находится рядом. Привели сюда работника. Нам надо все это было очистить, выкорчевать и привести в порядок. Естественно, звезды не было бронзовой.
А это были родственники, да?
Это
вот две девушки.
Это дальние, у него, собственно, детей у них не было. И ухаживать вот за этим некому. 5 лет назад мы провели первый митинг памяти. Видите, как хорошо убрано. Хочу сотрудников музея поблагодарить, которые сегодня тоже поработали.
Когда приходишь на место захоронения, на кладбище, это совершенно другие впечатления, как вот если мы слушаем эту лекцию, допустим, в зале или там в местной организации.
Конечно.
Согласитесь?
Конечно.
Все это как-то более живо так и...
А человек-то был замечательный. Тяжелый путь жизненный прошел. Очень тяжело им было. Во-первых, когда Ленгуп отдел образовался, ни опыта, ни денежных средств, ничего же не было. Все надо было делать заново. Сложно было. И предприятие. Он был очень таким активным человеком. Он понимал, что слепой должен трудиться и за свою работу получал деньги. Ну как же жить-то?
А пенсии тогда в то время были?
Пенсии не было. Инвалидам с детства вообще не платили пенсии. У них даже зарплаты вначале не было, когда Ленгуп отдел образовался. Платили только секретарю, а председатель и все остальные не получали ничего. Только позднее там очень небольшая зарплата была. Наркомат соцобеспечения курировал Ленгуп отдел ВОС, поэтому такой самостоятельности-то не было. Особенно в открытии мастерских. и артели мелких. А Всеукопинсоюз, который был образован в 1927 году, он открывал артели, но там для инвалидов всех категорий. И слепые тоже работали, но расценки-то были одинаковые. Как для зрячих, так и для слепых условий не было. И очень придирчиво следили за слепыми. И что-то не ладится, все сразу же увольняли. Вот поэтому Галвин и настаивал на том, чтобы были собственные предприятия. И когда вышло вот это новое положение о Всероссийском обществе слепых, номер 815, в 1940 году, там как раз и было сказано, что ВОС может открывать собственные предприятия. Вот тогда наши первые УПМ и были открыты. В 1941 году, 11 февраля.
Сотрудник Народного музея Никита Попов рассказал о расшифровке дневников Эдуарда Яковлевича Галвина и представил своего ученика.
Сегодня с нами еще мой ученик Всеволод Улитин. Он играет довольно большую роль в исследовании наследия Галвина, потому что вместе с ним мы сейчас работаем над расшифровкой блокадного дневника Эдуарда Яковлевича. На сегодняшний день уже расшифрованы записи за 41 год, это ноябрь-декабрь. Суммарно там почти что 200 листов. Дневник очень большой, очень интересный, потому что в нем отражены очень многие детали из жизни слепых. Эдуард Яковлевич, получается, находился в блокадном Ленинграде. Он жил на Стрельнинской, 11, там, где сейчас библиотека, тогда был дом «Просвет». И за счет того, что он мог набирать текст на печатной машинке, он практически каждый день оставлял пространные записи, вообще, что происходило, свои размышления, всякие подробности о том, как они, ну вот представьте себе, незрячие, они ведь точно так же, как и зрячие, все остальные, они ходили отоваривать карточки в магазины, решали проблемы, связанные с наступающими холодами, доставали топливо, ну, в общем, их ни одна беда не обошла. И Всеволод Улитин поэтому очень серьезно помогает, потому что некоторые страницы там довольно сложно расшифровывать, особенно в тех местах, где один текст наезжает на другой.
Написан?
Нет, он написан обычным плоским шрифтом, то есть он печатал на обычной машинке. Но и как раз проблемы-то заключались в том, что он был незрячий, и, видимо, не всегда он отслеживал, что у него нормально хватало чернил, и поэтому какие-то листы хорошо отпечатаны, какие-то листы отпечатаны хуже. Где-то вот он не видел, что уже один текст напечатан, и печатал поверх него следующий. В общем, поэтому работа идет. Но Сева сам еще расскажет немножко о своих впечатлениях.
Мы начали работу 2 года назад где-то. На тот момент мы сделали уже 2 проекта школьных про Нормандию и Петра. И мне Никита предложил помочь ему с дневником. Я решил, что это будет просто и быстренько. Но когда я погрузился в эту тему, я очень удивился, какие бывали события и что это вообще за общество. Мне вдохновило это на работу. Мы уже эти 2 года расшифровываем, работаем, написали несколько проектов, выступали на нескольких конференциях. Есть там 2-3 места. И в целом, после прочтения нескольких биографий Галвина, я был поражен этим человеком. Мне понравилось, как он руководил обществом, как он стремился, хоть он и эстонец, но патриот своей страны. И в целом он внес большой вклад в это общество. При блокаде внес вклад, при защите и создавал социум для ослепших. И в целом был великим человеком.
Своими впечатлениями от проведения митинга делится член Совета ветеранов Александр Лебедев и председатель Совета по работе с молодежью Елена Шафрановская.
Мероприятие прошло хорошо. Действительно, подготовка была. И Галина Владимировна, кстати говоря, это ее была инициатива первого митинга и вообще всего, что здесь произошло с этой могилой, уборки и приведения в порядок, это ее, конечно, заслуги. И это очень хорошее начинание. Может быть, оно распространится и на память других председателей.
Я хочу выразить большую благодарность заведующей музеем Галямовой Галине Владимировне за такое интересное, нужное мероприятие, особенно в год столетия. Сделана большая работа, и как председатель молодежного совета у меня появилась мысль привести на место упокоения Галвина молодежь, чтобы молодое поколение знало историю своей организации.
Нет, очень правильное дело, конечно, а другие могилы тоже, Галина Владимировна, так?
Значит так, здесь похоронен Николай Николаевич Щербинский, но могила утрачена, я писала в архив кладбищ, ответ отрицательный. Он умер в 1946 году. могила не сохранилась. Остальные наши руководители, Ефония Арон Мендельевич, первый председатель, он там так и умер в Казахстане, его жена только вернулась. Следующий, Анфиногенов Василий Анфиногенович, не знаем, где похоронен. Ну вот, Эдуард Яковлевич, понятно, еще во время войны Петров Георгий Васильевич уезжал, эвакуировался там и умер. Бессмертный Петр Яковлевич, я не знаю, где он похоронен. Ну, а дальше наши уже послевоенные председатели, конечно, у них у всех есть дети. У Мокрецова Алексея Андреевича семья, у Мачурского Ивана Петровича, он на Богословском кладбище похоронен. Мы однажды туда ездили, даже Алексей Борисович с нами был. Это было в 2004-м, он только-только стал председателем. Но у него сыновья, и тоже, ну, сил-то нет. Это у Эдуарда Яковлевича никого нет. Вот мы взяли это на себя.
Участие в митинге памяти позволило нам прикоснуться к судьбе, биографии неординарного человека, достойного руководителя Эдуарда Яковлевича Галвина, поговорить о его вкладе в развитие Всероссийского общества слепых и, конечно, почтить его память.